В эфире радио «Донбасс Реалии».
Донбасс, добрый вечер. Это программа «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 11 сентября, понедельник, и в течение следующего часа говорить будем о таком. Нал в мешке или терминал на мосту. ЛНР под контролем ОБСЕ передала долг заводу.
Находясь по обе стороны моста, наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств.
Правда ли, что сепаратисты посадили под домашний арест так называемого министра внутренних дел ДНР Алексея Дикого? И почему молодое поколение выбирает НКВД?
Молодежь сказала, что так будет правильно, креативно. Назвали они свой проект НКВД.
А в студии сегодня мы поговорим о том, что новый политический сезон готовит Украине и Донбассу. Станет ли Михаил Саакашвили главным оппозиционером Петру Порошенко? Проголосует ли Рада за законопроект о реинтеграции ОРДЛО и изменит ли это судьбу региона? И нужны ли на самом деле президенту реинтегрированные в состав Украины ОРДЛО до следующих президентских выборов 2019 года? Сегодня у нас в гостях главный редактор интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш, а также политолог Константин Матвиенко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Номер прямого эфира 0800 300 403. Чего вы ждете от этой политической осени в Украине? Станут ли ОРДЛО ближе к стране? Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Подробнее обо всем об этом после выпуска новостей. Передаю слово Егору Устинову. Привет.
Приветствую. Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить одного из лидеров крымско-татарского народа Ахтема Чийгоза. Суд аннексированного Крыма приговорил его к 8 годам лишения свободы. В своем заявлении МИД также требует от Москвы прекратить репрессии против крымских татар и украинцев на территории оккупированного Крыма и восстановить суверенитет и территориальную целостность страны. Мировое сообщество, внешнеполитическое ведомство Украины также призвало последовательно реагировать на циничные нарушения прав человека в Крыму и усилить политико-дипломатическое давление на Кремль с целью возвращения государства-агрессора в международно-правовое поле. Российские власти оккупированного Крыма обвиняют Чийгоза в якобы организации массовых беспорядков. Он отрицает свою вину и называет дело политически мотивированным. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки более полусотни раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его данным, участились случаи нарушения режима тишины на Луганском направлении. Потерь среди украинских военных нет, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському напрямку противник здійснив 6 обстрілів українських позицій у Кримському та Новоташківському. Донецький напрямок. Бойові дії велися у Зайцевому та Авдіївці. Маріупольський напрямок. Неспокійно практично по всьому фронту. Основними гарячими точками вчора були Водяне, Лебединське.
Сепаратисты группировки ЛНР обвиняют украинских военных в обстреле населенных пунктов Фрунзе, Лозовое, Желобок, Знаменка, Молодежная и Калиновка. Донецкие сепаратисты заявили о 30 случаях обстрелов территории под их контролем со стороны ВСУ. В Мариуполе на 8-м этаже многоэтажки в Левобережном районе прогремел взрыв. На месте происшествия обнаружено тело хозяина с травмами головы и конечностей. Об этом сообщает пресс-служба нацполиции в Донецкой области. Информация о других пострадавших пока не поступала, говорится в сообщении. Причины взрыва и обстоятельства гибели человека устанавливаются. Переселенка из Макеевки, глава общественной организации «Медимьюэй» Юлия Дрюк-Ильяшенко объявила бессрочную голодовку под зданием Кабинета министров с требованием выполнить нормы закона о льготном жилье для переселенцев и участников АТО. Об этом сообщают новости Донбасса. По словам переселенки, на связь вышли все ведомства, кроме Министерства финансов, от которого и зависит выполнение закона. Ранее более 200 переселенцев в преддверии Дня Конституции собрались у стен Кабмина в Киеве с требованием соблюдения их права на жилье. Верховная Рада ранее приняла закон, согласно которому переселенцы могут взять льготный кредит на жилье или государство может заплатить 50% стоимости, но под этот закон до сих пор не выделены деньги. И, как сообщают синоптики, завтра, 12 сентября, в Луганской и Донецкой области будет ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 30.
–
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую нашу новую аудиторию, слушателей Громадського радіо, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Если вы слышите нас в эфире Громадського, откликайтесь, как нас слышно. Номер прямого эфира 0800 300 403. Телефон начнет работать уже через несколько минут, когда мы начнем обсуждение темы дня. А пока к другим новостям. С оккупированной Луганщины на подконтрольной Украине территории области передали часть денег за водоснабжение. Судя по отчету международных наблюдателей, расчет проводили в районе моста к югу от города Счастье. Сотрудники ОБСЕ следили за этим по обе стороны моста. Как производили расчет, наличными или электронным способом, ни в ОБСЕ, ни в Кабмине не уточняют. Украинские коммунальщики заявляют, что воду на другую сторону линии разграничения поставляют постоянно. Однако водоснабжение большинства населенных пунктов оккупированной части Луганской области не постоянное. Подробности в материале Дмитрия Донского.
Долг сепаратистов за поставку воды только на оккупированную Луганщину составляет 120 миллионов гривен. Долги группировка ЛНР не оплачивает, но за текущие поставки начала платить. Наблюдатели ОБСЕ проконтролировали один из таких расчетов и опубликовали в своем отчете.
Находясь по обе стороны моста к югу от города Счастье, 20 километров к северу от Луганска, наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов подконтрольные. Передача этих денежных средств осуществлялось в связи с задолженностью по водоснабжению.
Уточнить, как происходят подобные расчеты наличными в кейсах или через счета в правительстве Украины нам не смогли. Однако заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гремчак заявил, что подачу воды в отдельные районы Луганщины Украина прекращать не будет в любом случае.
Воду не можно отключать, это базовая потреба людей. Згідно всех уставов ООН и статутов и положений тих меморандів, до яких долучилася Україна. Україна не має права фактично сьогодні зупиняти водопостачання. Воно зупинялося в той момент, коли обстрілами чистих ліс були пошкоджені водогонки. Всіх інших випадках ніколи не зупинялося.
В більшості населених пунктів окупованої Луганщини воду подають з перебоями. В декабрі зйомочна група телепроекту «Донбас Реалії» наблюдала ситуацію з водоснабженням в неподконтрольному місті Ірміна. Ось що розказала тоді жительница города Светлана.
Каждые два дня, три нам дают воду. Мы ее набираем все, что есть. Движимое и недвижимое. Набираем все. Плюс до стакана. Все набираем. Потому что мыть посуду, мыться, туалет смывать, стирать хочется иногда.
Украинские коммунальщики регулярно подают воду по централизованным водогонам. Например, Попаснянский водоканал подает воду в Луганск, а оттуда она распределяется по другим населенным пунктам, рассказывает директор КП Попаснянский районный водоканал Иван Вилков.
Водоводов, которые бы подавали воду непосредственно на Ирмина с подконтрольной территории Украины, нет. И ответственность за качество подаваемой воды и графиковую подачу воды лежит непосредственно и прямолинейно именно на властях, в кавычках, не подконтрольной территории Украины.
Каждый раз, когда вода в неподконтрольных районах Луганщины пропадает, сепаратисты спешат обвинить в этом украинскую сторону, заявляя, фильтровальная станция без объяснения причин прекратила подавать воду. Однако каждый раз оказывается, что произошло это из-за обстрелов и повреждения водопроводов, которые вскоре специалисты ремонтируют. Также в своем последнем отчете наблюдатели ОБСЕ отметили, что украинская сторона отремонтировала трубопроводы и возобновила водоснабжение временно подконтрольной боевикам Горловки, уже в Донецкой области. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
И к новостям с той стороны линии разграничения. Где так называемый министр внутренних дел ДНР Алексей Дикий? О его домашнем аресте написал в социальной сети российский политтехнолог, называющий себя консультантом ДНР Роман Манекин. И это не впервые. В 2015 году Дикого уже сажали под арест. Вооруженное формирование ДНР тогда подозревало его в связях с наркобизнесом. До войны на Донбассе Дикий возглавлял управление по борьбе с оргпреступностью в украинской милиции. В Украине, соответственно, его преследуют за нарушение присяги и захват админзданий. Сегодня власти неподконтрольных Киеву территорий о новом домашнем аресте министра ничего не сообщают. Подробнее об этой личности мы расспросим журналиста, руководителя общественного телевидения Донбасса Алексея Мацук. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Объясните нашим слушателям, почему вокруг личности Дикого столько движений в среде сепаратистов. Известно ли вам вообще, руководит ли он в самом деле Министерством внутренних дел ДНР?
По поводу Дипрова ситуация давно имеет очень двойственную информацию, потому что Министерство внутренних дел ДНР – это одна из силовых структур внутри группировки Донецкая Республика, и они пытаются быть альтернативой Министерству госбезопасности, так называемому, и выстраивают собственную линию силовую на контролируемых территориях. Собственно, в связи с этим достаточно сложно давать оценки о том, что на самом деле происходит в Министерстве внутренних дел, потому что это такой силовой орган, который занимается и зачистками людей, и инакомыслящих, и давит на людей и так далее. Однако достоверно известно, что МГБ, которая параллельная структура с МВД, оно претендует на главенствующую роль на неподконтрольной территории, и существует достаточно серьезный уровень конфликта между МГБ и МВД. И исходя из этой информации, то есть бывало даже так, что задерживали идейных сторонников ДНР, МГБшники, но не могли ничего сделать с тем, чтобы отпустить этих людей из-под ареста, потому что МГБ никому не подчинялось и не контролировалось, в том числе самим Захарченко. Точно такие случаи были и от волонтеров, которые еще в 2015 году пытались, в 2016 году пытались уехать из Донецка, но их арестовывали, и они не могли найти выходы и контакты на эту структуру МГБ, которая, по некоторым данным, контролируется ФСБшниками напрямую. И вот что касается МВД, то это помеха для МГБшников в Донецке. И поэтому неудивительно, что могут быть такие разборки на этом уровне, что одни других пытаются арестовывать, дискредитировать и отправлять в места, откуда сложно управлять тем или иным процессом. После первого сообщения о Диком, когда еще в 2015 году было сообщение о том, что он находится под домашним арестом, была версия, что якобы это был наезд на него со стороны ФСБ, потому что Дикий пытался выстраивать собственную систему управления. Но вот с тех пор он абсолютно исчез из медиапространства, и все, что мы видим касательно МВД, это только их официальная сводка на YouTube-канале, где доблестные полицейские ДНР, как они себя там считают, борются с преступностью. Однако никаких ни отчетов Дикого, ни пресс-конференций, то есть вообще, кто бы ни был министром внутренних дел ДНР, этого персонажа просто нет ни на каких массовых публичных мероприятиях.
Алексей, а еще о бэке Алексея Дикого. Вот народный депутат Дмитрий Тымчук ранее заявлял, будто у Алексея Дикого еще до войны было гражданство в России, российский паспорт. С вашей точки зрения, может ли такое быть, и как в таком случае получается, что он работал в украинской милиции?
Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. К сожалению, я не владею этими данными насчет его гражданства. Мы знаем то, что в 2014 году у него были контакты с министром внутренних дел Украины Аваковым еще до этих всех событий в Донецке. И он занимал должность главы областного управления по борьбе с организованной преступностью вплоть до самого захвата здания УБОПа в Донецке. И по некоторым данным он лично управлял этим захватом здания. Кроме того, известно, что Дикий являлся доверенным лицом, правой рукой тогдашнего руководства милиции Донецка, а эти люди, руководители милиции Донецка тогда, Донецкой области тогда, они представляли интересы конкретного политического крыла. Это был Александр Янукович, и его интересы были представлены должностными лицами. Что произошло потом, когда Дикий стал уже не скрываться, а выступать открыто на публичных мероприятиях ДНР как должностное лицо этой группировки, и какой контакт произошел, разрыв контакта этого с Александром Януковичем и с семьей Януковича, которая уехала в Москву. Вот здесь вот пока еще это точно неизвестно, это предстоит расследовать журналистам.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был журналист, руководитель общественного телевидения Донбасса Алексей Мацука.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
И к топ-новости на подконтрольной Украине территории. В минувшие выходные внимание всей страны было приковано к западной границе. Лишенный гражданства политик Михаил Саакашвили прорывался в Украину. И прорвался. Но кроме политического шоу, что по сути произошло и кто нарушитель закона? Инцидент на пограничном пункте Шегини с участием Михаила Саакашвили следует оценивать только с точки зрения права. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Бывший же глава Одесской области утверждает, что не нарушил закон, когда пересек границу вопреки предостережениям силовиков. Полиция уже открыла производство из-за прорыва Саакашвили. Так что по закону грозит участникам воскресных событий? Об этом нам расскажет наш корреспондент Яна Полянская. Она сейчас гость нашей студии. Здравствуй, Яна.
Здравствуйте.
Расскажи, кто сейчас занимается расследованием этого инцидента на украинско-польской границе и что инкриминирует участникам?
Всю информацию сейчас на месте собирает полиция Львовской области, также военная прокуратура. Сейчас дело проходит по двум статьям. Обе они из Криминального кодекса. Первое имеет под собой то, что была некая группа лиц, которая организовала незаконную переправу через границу. И второе — это препятствование действиям силовиков, правоохранительных органов и тому подобное. Будут собираться доказательства, будут опрошены свидетели, так как очень много было людей на местах. Но дело в чем? Я пообщалась с юристами, которые говорят, что будет очень и очень сложно доказать и первую, и вторую статью, так как первая было очень много людей, вряд ли кто-то признается, что он ударил, скажем, полицейского, и очень вряд ли, что конкретный полицейский сможет найти, идентифицировать и узнать, кто же его бил.
Пострадало около 10 силовиков.
Да, даже и также это были представители других силовых ведомств. Но там еще такой нюанс, даже если, скажем, это делал депутат, у него есть депутатская неприкосновенность. То есть это очень длинная процедура, чтобы сначала ее снять, потом привлечь его к ответственности. Второй нюанс, что на самом деле, как говорят юристы, если бы на месте Саакашвили был другой человек, то, скорее всего, к нему бы применялась административная ответственность, так как статья, которая должна по Криминальному кодексу наказывать за незаконное пересечение границы, ее убрали еще в 2004 году, и это, по крайней мере, по мнению экспертов, это чисто, как они говорят, админка, и вот что считает представитель общественной организации «Лид-Офис» Владислав Ласюк.
Ну, я не бачу перспективи для 332 статті незаконної переправи осіб через державний кордон України. От, тобто це може бути адмінвідповідальність. Ну, це така об'ємна робота, бо дуже багато осіб там було, да, правопорушників. Ну, якщо постараються, щось там когось притягнути до адмінвідповідальності.
Яна, так какие перспективы у этого дела? Что говорят юристы, учитывая позицию самого Михаила Саакашвили, который проходил через границу с украинским паспортом, как он заявляет?
Тут и интересный аспект, что он вообще может не понести никакого наказания. По крайней мере, вот такое мнение высказал старший партнер адвокатской компании «Кровец и партнеры» Ростислав Кровец. Он считает, что там закон как бы предусматривает, что если адвокаты Саакашвили, а это уже случилось, обратятся с заявлением, что он беженец, что ему нужны политические консультации, что он был в уязвимом положении на то время, когда он пересекал границу. Тогда закон разрешает ему вообще, скажем, не платить штраф, не нести никакого административного наказания. В общем, юристы считают, что на все, как говорится, политическая воля. Если будет желание наказать, накажут. Если нет, то будет очень и очень сложно что-то доказать.
Посмотрим, куда повернется Фемида. Спасибо большое. У нас в гостях была Яна Полянская, корреспондент Радио Свобода. Мы обсуждали, какие юридические последствия может иметь прорыв вчерашний Михаила Саакашвили через украинско-польскую границу.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Эту новость, а также много других новостей, в частности, то, что на новую сессию собрался парламент, то, что президент Петр Порошенко выступил перед депутатами с ежегодным посланием, которое многие обозреватели оценили как старт его предвыборной программы. мы обсудим сегодня в нашей студии. Мы поговорим о том, каким будет новый политический сезон в Украине и что он готовит Донбассу. У нас в гостях Сергей Гармаш, главный редактор интернет-издания «Остров». Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
А также политолог, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко. Здравствуйте, Константин.
Витаю вас.
Друзья, у вас есть возможность поучаствовать в нашем разговоре в прямом эфире. С вашей точки зрения, что эта осень готовит Украине и Донбассу, станет ли отдельные районы Донецкой и Луганской областей ближе к остальной стране? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Друзья, не могу вас спросить, не спросить о вчерашних событиях. Ваше отношение к событиям на украинско-российской границе. Сергей, пожалуйста.
Украинско-польской
границе, да.
Ну, на мой взгляд, вообще все это очень преувеличено. То есть из частного случая сделали информповод номер один, как бы прямые стримы вели, целые программы посвящались. Я думаю, что не стоит это раздувать, и это очень быстро, в принципе, закончится без всяких последствий.
Согласны?
На жаль, ні. Річ у тому, що те, що відбулося, там цілий ряд обставин, які змушують говорити про те, що ми фактично опинилися в новій політичній і юридичній реальності. Давайте поглянемо, з чого це почалося. Почалося з того, що був підписаний дуже сумнівний з точки зору правової указ про позбавлення Міхаїла Саакашвілі українського громадянства. Ми пам'ятаємо, що там в указі сказано так, скасувати указ про надання йому громадянства на тій підставі, що нібито він подав неправдиві дані. Але Конституція України чітко каже, що ніхто не може бути позбавлений громадянства. Тому навіть коли указ скасовується за підставою, що він надав неправдиві свідчення, це не означає, що громадянство Міхаїла Саакашвілі припинене. Отже, ця своєволя влади запустила цілий конвеєр обставин, які вийшли за правове поле країни. Тому фактично те, що відбувалося там, це просто захист права громадянина України не бути свавільно позбавленим свого громадянства. Але що відбувається далі? Саакашвілі претендує на те, що він є політичною величиною в Україні. Фактично він зараз намагається виступати центром координації опозиційних сил, але Михайло Ніколозович всією своєю біографією показав нам, що він, в принципі, до такої послідовної організаційної роботи не здатний. Тому він, як на мене, виступає чинником дестабілізації політичної ситуації в Україні. Ба більше, я думаю, що можна говорити про те, що він виступає чинником дезорієнтації української патріотичної опозиції. Якомога швидше ця ситуація має бути вирішена в правовому полі. Всі сторони повинні відіграти назад, повернутися до статусу кво і повернутися, власне кажучи, до більш вагомих предметів політичної роботи, а саме, передусім, до бюджетного процесу.
Константин, к вам такой еще вопрос. Вчера встречали, все видели, вся страна видели, кто встречал Михаила Саакашвили. Это и Батьківщина, и Демальянс, и Самопоміч, и сторонники Валентина Наливайченко, Анатолия Гриценко, сторонники его еще в Грузии. С вашей точки зрения, может ли стать теоретически Михаил Саакашвили такой точкой сборки для оппозиционных сил в Украине и стать реальным конкурентом Петру Порошенко?
С вашего дозволу я уже відповів на це питання. Михаил Саакашвили всією своєю біографією демонструє нездатність до послідовної організаційної роботи. Тому моя відповідь – ні, не може.
Вы согласны, скорее всего, Сергей, да, из вашей позиции вы говорите о том, что, скорее всего,
замнётся. Если может, то на очень короткий срок, поскольку такие попытки уже, в принципе, были, и они ничем не увенчались. Поэтому здесь согласен с коллегой, что вряд ли это приведет к долгосрочным последствиям.
Достаточно такой общий вопрос хочу вам задать. Чего вы ожидаете от этого политического сезона, который вот стартовал, ну, вот в начале сентября, Сергей, вот с вашей точки зрения, особенно интересно, чего ждать Донбассу. Донбасс, он будет, наверное, и объектом, и субъектом в некотором роде вот этих всех политических пертурбаций, учитывая, что готовится и законопроект о реинтеграции ОРДЛО и тому подобные вещи.
Ну, честно говоря, я ничего хорошего не жду для Донбасса, в частности, поскольку нет государственной политики вообще, как бы предусматривающей решение этого вопроса, нет видения, как его решать. Поэтому все законопроекты, вот то, что мы сейчас, о чем сейчас говорят, чего никто не видел, это все очень ситуативно, очень противоречиво, то есть там есть один пункт позитивный, там и три негативные, допустим, да, ну, в пропорции. Поэтому ничего хорошего не жду, скорее всего, это будет, опять же, такой пункт для дестабилизации общества, для противоречия. противостояние, и вопрос Донбасса вряд ли решится, ну, по крайней мере, в украинском парламенте или вообще, скажем так, в украинском государстве в ближайшее время. Я именно говорю о стратегии разрешения этого конфликта.
Сергей, а с вашей точки зрения, почему вот ничего не случается? Это объективные какие-то причины, да, вот агрессия Кремля, позиция Москвы, о чем говорит Петр Порошенко, или есть какие-то другие мотивы, почему вот за все эти 3 года, и, как вы говорите, еще в ближайший год, ситуация не продвинется ни на шаг вперед?
Ну, для того, чтобы решить любой конфликт, нужно, чтобы хотя бы одна сторона конфликта была в этом заинтересована. Сегодня я не вижу такой заинтересованности ни у Москвы, ни у Киева, ни у Европейского Союза даже.
Поэтому... А почему Киеву это выгодно?
Потому что на, скажем, агрессию России можно списывать экономические неудачи, можно списывать непринятие каких-то реформ, да, можно списывать действия оппозиции, говорить, что это рука Москвы. В принципе, это выгодно. Ну, а кроме того, многие политики у нас как бы занимаются еще и бизнесом, и они на этом зарабатывают, очень неплохо зарабатывают. Поэтому вот большого, скажем так, стремления к разрешению этого конфликта нет, а так, чтобы его разрешить, и им еще было выгодно, я имею в виду наших политиков, вот они не находят такого варианта пока, поэтому это продолжается.
Константин, согласны, что вот по вашим оценкам, насколько российская угроза действительно страшна для Украины? Мы помним выступление Петра Порошенко, чаще всего звучало слово «Россия», «Кремль» и тому подобное. Вот Запад, учение «Запад-2017», с вашей точки зрения, это объективные слова или Петр Порошенко нагнетает для чего-то ситуацию?
Росія, безумовно, становить величезну небезпеку для України, і чим більше слабша Росія під ударами санкцій, під обставинами внутрішньої нестабільності, падінням, передусім падінням економіки, наростання валу злочинності, тим більш агресивною вона буде, і ясно, що предметом агресії передусім є Україна. Хоча буквально от сьогодні російська авіація розбомбила пароми на Євфраті в Сирії, де загинуло щонайменше 36 людей, серед них 9 дітей. Так що Росія не полишає своєї агресії і на Близькому Сході. В цьому розумінні президент цілком має рацію. І бачите, вже друга промова гаранта, коли він не розповідає українцям, що Мінським угодам немає альтернативи. От в нього зникла взагалі ця мантра про Мінські угоди. Тому...
Ну, як же, він говорить о том, що нет воєнного рішення проблеми, є тільки політика дипломатична. Наверное, має в виду Мінськ?
Слухайте, військового вирішення питання справді немає, тому що Росія являє собою ядерну державу. Ну, при всій повазі до української армії, яка зробила колосальні кроки в своєму розвитку, при всій повазі до українських військових, але нам протистоїть ядерна країна з армією, яка щонайменше в 4 рази більше за українську армію. Тому в цьому розумінні, без участі наших союзників, а союзників, ви пам'ятаєте, Україна ж має нейтральний статус, да? Тобто офіційних союзників у нас немає, є країни, які нас підтримують. От уже фактично вирішені всі питання щодо надання Україні так званої летальної зброї. Але це має бути вирішено до 30 вересня, тому що 30 вересня закінчується термін дії військового бюджету Сполучених Штатів, де ці видатки передбачені. Всі документи вже в Трампа, тобто лишився останній підпис. Я не дуже вірю в те, що цей підпис до 30 вересня буде
поставлений. А якщо не 30-го, то це тоді, коли може случитися?
Ну, тоді це процедура по новій. Тобто, в першу чергу, це виділення бюджетних коштів. Ми пам'ятаємо, яких ударів зазнали Сполучені Штати через стихію, і в них є куди витратити свої кошти в інтересах своїх громадян. Тому Росія, Україна лишається сам на сам з цим страшним ворогом, і просто сподіватися на те, що це розсмокчеться саме, ні, не доведеться. Тому ми вкрай зацікавлені в тому, щоб українська влада була стабільною, розумною і потужною, але вона всіма своїми діями демонструє рівно протилежні якості. І от в цьому є найбільша, дуже серйозна загроза для українського суспільства передусім.
Так лукавить президент чи ні, коли говорить, ну, робить таким красним жупілом Росію, російську агресію, робить таким мейнстрімом свої речі, з от такого, сплотити вокруг себе, да, сторонників своїх?
Я не являю собою прилад детектор брехні, і я не є фаховим психоаналітиком, тим паче через телевізійний екран, тому я не можу вам відповісти на питання, говорить він правду, чи він говорить неправду. Але суб'єктивно, просто як людина, я йому не вірю.
0800 300 403, телефон прямого ефіра. Друзі, дзвоніть к нам в студію, участвуйте в нашій дискусії. Ваші прогнози касательно нового політичного сезону в Україні. Чого ждать Україні і Донбассу. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Сергей, к вам как специалисту, да, человеку, следящему за судьбой Донбасса, вопрос о законопроекте о реинтеграции ОРДЛО. Вот ваши прогнозы вообще, проголосуют его, не проголосуют, и изменится ли что-то в судьбе региона благодаря этому закону или нет? Или вот все будет заморожено, о чем вы и говорите, в чем заинтересован сейчас президент? И если все-таки будет заморожено, есть ли какие-то политические силы, которые будут заинтересованы в разморозке, как-то в раскачивании ситуации, как-то эту историю продвигать вперед?
Здесь нужно понимать, что мы имеем в виду под заморожено. Да? Заморозить конфликт, это как бы конфликт оставить, вот как в Абхазии, допустим, или в Северной Осетии, да? Но войны нет. У нас заморозить получается войну, потому что у нас война идет. Да? Это уже совсем другие категории. Я думаю, что как нашей власти более выгодна вот такая заморозка, чем заморозка по сценарию Путина, когда он предлагает просто на линии разграничения поставить там, да, миротворцев ООН, и вроде бы стрелять перестанут, но конфликт действительно замораживается, потому что он не решается, и Украина теряет любую возможность уже как бы получить эти территории обратно. Поэтому я думаю, что этот законопроект, который в принципе ничего не меняет, кроме того, что легитимизирует Минские соглашения, их сейчас нет в нашем законодательстве, они, можно сказать, нелегитимны, там они вводятся в этот законопроект, то есть их вводятся в поле нашего, в наше законодательное поле, и это, на мой взгляд, негативный факт, поскольку сегодня уже говорили, что Минские соглашения в принципе невыполнимы. И их реализация, это если Украина начнет их выполнять, она будет еще хуже, чем то, что она их сейчас не выполняет. Ну, точно так же, как и Россия не выполняет, и так называемые республики. Поэтому ничего хорошего от этого законопроекта я не жду. Я надеюсь, что он не будет признан. И вчерашний, собственно...
Проголосован, вы имеете в виду, да, Радой?
Да, что он не будет проголосован. Вчерашний инцидент как бы на границе показал о том, что в обществе есть силы, которые способны напрямую действенно влиять на принятие решений политических, в том числе. Ну, а в остальном, как бы, есть еще вопрос у нас внутренних переселенцев, который никак не решается. И этот вопрос тоже наверняка будет подниматься в ходе, скажем, вот нового парламентского сезона. И я тоже думаю, что он не будет решаться, потому что переселенцы хотят компенсации за утраченное жилье, они хотят восстановления избирательных прав равных, они хотят уже реализацию уже принятого закона, где им там предусматривалась компенсация 50% от стоимости жилья, либо кредиты льготные.
На что нет денег, как говорят.
Да, а в бюджете не утверждены изменения бюджетные под эти расходы. То есть вопросов масса, они как снежный ком нарастают, но не решаются. Это, конечно, будет способствовать дестабилизации ситуации в обществе, в принципе. Я думаю, что, можно говорить о Путине, он, конечно, в этом заинтересован, но больше всего источником этой опасности является все-таки наша власть. Потому что когда власть не выполняет свои функции, государство не выполняет свои функции, тогда в обществе возникает потребность в каких-то радикальных действиях, и общество начинает поддерживать радикальные силы политические, не только политические. Сегодня я вижу уже опасность от таких, знаете, милитарных групп, которые создаются, и которые, в принципе, намерены заниматься политикой. Да? Вот последнее видеообращение там Семенченко, когда он призывает к мобилизации сторонников блокады России еще торговой, очень показательно проходит на фоне, он говорит, а сзади него люди отрабатывают приемы борьбы с полицией фактически, то есть вот у них там щиты, то есть это не военные действия, это отработка внутренних, скажем так, конфликтов уже, борьбы с полицией. И это очень показательно, такие подразделения есть, как бы, и главное, что они пользуются поддержкой людей.
А чего они хотят? Вот чего вот такие вот группы, которые выражают определенное мнение в обществе, могут добиваться? Вот если все-таки закон будет проголосован, да, ситуация останется, статус-кво, я имел в виду, да, когда заморозка, чего будут, к чему стремиться вот такие вот военизированные группировки, о которых вы говорите, если они будут активны?
Они хотят, как, наверное, все общество, они хотят все-таки решения проблемы, не ее консервации проблем, когда проблемы не решаются, а действительно растают, как снежный ком, а решение проблем. То есть государство обязано решать эту проблему. У нас есть территориальная целостность, да, в Конституции записано. Государство должно быть гарантом выполнения этой нормы.
Так они пойдут на захват ОРДЛО, какие-то вот неконтролируемые группировки пойдут воевать, вы имеете это в виду?
Нет, я имею в виду, что они будут все-таки влиять на политику Киева, в том числе и парламента, скажем так, для того, чтобы какие-то законопроекты не принимались, какие-то принимались. И, в принципе, вы правильно говорите, да, возможны провокации, скажем, на линии разграничения, потому что там есть вооруженные формирования, не подчиняющиеся Министерству внутренних дел или Министерству обороны.
До сих пор?
Да, они там есть, как бы, и они, способны влиять на ситуацию. Поэтому здесь, как бы, знаете, такая карточная игра.
0800-300-403, телефон прямого эфира, у нас уже есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго здоровья. здоровья вам бажаю, Сергей Рисковий из Києва. Шановні, пам'ятаєте предноворічну заяву 31 грудня минулого року громадянина, як каже Олег Рыбачук, сьогодні він казав так на громадському радіо, громадянина Порошенка про те, що 2017 рік – це рік звільнення Донбасу. Я, откровенно говоря, йому не вірив ніколи. Но от сьогодні виступав Юрій Кримчат, і він підтвердив, что, оказывается, прекращается финансирование со стороны Российской Федерации в этом году марионеточных этих самых республик, и в следующем году, в общем-то, российские войска уходят. А какова будет дальнейшая судьба? И не с этим ли связана обещанка президента нашего?
Спасибо за вопрос, Константин, если вам есть что сказать.
Ну, вопрос не адресован.
Давайте по очереди.
Я просто отвечу. Ну, во-первых, я не слышал сегодняшнее заявление.
Сергей, а вы бачили этот закон про...
Я видел то, что вот выдавалось.
Постоянно что-то появляется в СМИ, но что-то не подтверждено.
Это официально.
Все не подтверждено. Но тот же самый Юрий Гремчак в эфире «Радио Свобода» рассказывал о некоторых положениях, в частности, что там не будет понятия войны.
Многие депутаты мне рассказывали, в принципе, подтверждали. Там, конечно, будет меняться еще долго. Ну, по вопросу. Просто я вчера вернулся буквально из США, где был неделю. И до этого, вот неделю назад, где-то Гремчак как раз говорил о том, что вопрос Донбасса уже решен. Он намекал на то, что действительно скоро все разрешится. Сегодняшнее его заявление я не слышал. Но как он мог разрешиться? То есть это заявление Гремчака прошлое возникло после того, как Уолкер слетал в Москву, вернее, не в Москву, а где там они встретились с Сурковым, и якобы что-то разрешилось. Вот я был в США, достаточно интересный уровень встреч был, там политики и Конгресс, аналитики были, журналисты. Никто не сказал, что что-то решается. Более того, некому решать. Все говорят о том, что США сейчас, практически, вот одна журналистка сказала, у нас идет гражданская война, потому что Трамп, скажем, против выступает всех традиционных институтов американского общества, в том числе против Госдепа, против аналитических центров, которые постоянно раньше готовили какие-то решения. А все профессионалы игнорируют Трампа, и никакие решения фактически не принимаются. Поэтому никто не решил и не будет решать в ближайшее время, и нечем решать, и некому. Вопрос Донбасса. Поэтому то, что говорит Гремчак, я его лично знаю, уважаю как бы по-человечески, но я не вижу вообще никаких оснований для его заявления. Более того, если он сегодня сказал о том, что Россия прекращает финансирование ОРДЛО, на основании чего он так говорит, потому что в России раньше не было в бюджете заложено статей на финансирование ОРДЛО. Все это шло из каких-то внебюджетных фондов, вообще там деньги как-то передавались. То есть это все неофициальные траты. С чего Гремчак взял? Откуда он? По проекту госбюджета, что ли, посмотрел? То есть я бы не придавал вообще значения таким заявлениям.
Я б не надавав би значення словам ні Гремчака, ні всієї шайки-лейки, які, направду, мало розуміють сенс тих посад, які вони обіймають. Направду, цей закон, його ніхто не бачив, він не внесений, тому нема предмету обговорення, він не внесений в Верховну Раду, в нього немає реєстраційного номера. Те, що розділяє українська влада Донбас і Крим, от закон, який готувався попередньо з ініціативи Сироїд, закон про окуповану територію в однині, де Донбас і Крим є окупованою територією. В даному разі вони пішли на поводу Путіна і компанії і розрізнили проблему. Проблему окупації, до речі, як саме Радіо Свобода. У вас є окрема передача Донбас реалії і окрема передача Крим реалії. Хоча має йтися про один тип проблеми.
Ну, другий вопрос, наскільки кримчанам цікаві проблеми Донбасу, да, і наоборот. Все-таки много...
Ні.
Тоже моя репліка. Много проєктів із Криму участвують і в нашому проєкті, наоборот.
Річ у тому, що тут питання не скільки, що цікаво кримчанам, а питання в тому, що цікаво Україні в цілому. Україні в цілому цікаво відновити свою територіальну цілісність в кордонах 91-го року, отже, і з Кримом, і з Донбасом. Якщо купнути глибше, то повернення Криму неможливо без реінтеграції Донбасу, і реінтеграція Донбасу неможливо без визначення того, що Крим є українською територією. Тут ніяк інакше, ні з правової, ні з політичної, ні з етичної точки зору. Тому розділяти Крим реалії і Донбас реалії, як на мене, неправильно, але це ваша справа. Тепер, що стосується перспективи сезону. Справді, ясно, що 17-й рік не стане роком звільнення Донбасу. Справді, це буде дестабілізація. Дестабілізація на тлі зростання криміналу. Правильно згадувалося про парамілітарні формування. Не будемо забувати, що одним з їхніх інтересів є кришування нелегальних бізнесів, починаючи від нелегальних обмінних пунктів, публічних домів, ломбардів і таке інше. Тобто, фактично втрачаються головні інститути держави. Тобто, не тільки Трамп виступає проти основних інститутів американського суспільства, але і українська влада активно, агресивно виступає проти основних інтересів українського суспільства. І от така агресивна позиція влади щодо суспільства, що ми, до речі, побачили на західному кордоні України зараз, така агресивна позиція, вона призведе до дуже серйозної дестабілізації не тільки політичної, щоб не було б так страшно, не тільки економічної, що вже гірше, бачите, курс долара буквально сьогодні, але що найгірше, інфраструктурної. Тобто питання сполучення, питання енергопостачання, питання водопостачання, питання безпеки, питання санітарії. От що стане головними темами ближчого політичного сезону, якщо влада не візьметься за голову і не повернеться до своїх основних обов'язків. Те, що вона це зробить, судячи з того, скільки міністрів в уряді Гройсмана подало відставку, у мене немає жодних підстав сказати радіослухачам, що влада візьметься за розум.
Є у нас слушателі. Здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Да, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день. Алло. Да-да-да, вы в эфире.
Василий Васильевич, Киев. Ну, знаете, насамперед хотел бы заважити, что так вот говорит, что вот, мовляв, там Путин залишить ОРДЛО. Ну, на мою думку, Путин ніколи не залишить ОРДЛО. Ніколи. Треба про це забути. Добровільно. Якщо там будуть санкції, він може ще припинити стріляти. Це буде добре. Але самі з ОРДЛО добровільно не піде, якщо ми не будемо ніколи його відвоювати. Але треба поставити питання, що нам треба відвоювати таке ОРДЛО. Крім того, щодо домовленостей мінських, ну, вони понятійні. Вони не можуть бути виконані по повному обсязі. І дуже важливий момент тут – статус Росії. Вона не може бути так, що Верховна Рада її визнала агресором, а Мінські домовленості вона посередник. Ну, це абсурд. Ми повинні ставити перед нашим партнером міжнародним, перед Меркель, питання, що Росія агресор. Тоді буде зовсім з нею інша розмова. Але не треба також плутати, що ми повинні оголошувати війну. Ми не будемо оголошувати війну, ми просто повинні запровадити воєнний стан на тих територіях, які оточують ОРДЛО, там Донеччина, Луганщина, без оголошення війни, просто воєнний стан, але Росія агресор. Тоді зовсім інші наслідки. І тоді вона буде платити людям, які у нас переселенці, вона буде їм платити за те, що вони втратили житло там і все інше.
Спасибо, спасибо за позицію. Наш поджимають время. Ще є слушателі. Здравствуйте, откуда ви?
Ви мене слушаєте, да?
Да, ви в ефірі, представтесь, пожалуйста.
Сергій Слов'янська, ну я сейчас о політиці вже нічого не буду, було много сказано, нічого оригінального не скажу. У мене вопрос к уважаемому Сергею Гармашу. Скажите, пожалуйста, радиопрограмма «Оккупация» перестала выходить в эфир по вашей инициативе?
Такой личный вопрос, пожалуйста, Сергей.
Ну, по моей инициативе, поскольку у меня не было возможности ее делать. То есть я полтора года делаю фактически за свои средства, а я еще редактор радио, редактор сайта информационного. Пока у меня были возможности платить человеку, который мог выполнять обязанности редактора, скажем, во время, пока я занимаюсь этой программой, я ее делал. Когда у меня не стало таких возможностей, более того, мне пришлось там трех человек, вынужденных переселенцев, журналистов уволить, поскольку не было средств, как бы мне пришлось заняться сайтом и перестать делать эту радиопрограмму.
Видите, у вас есть слушатели, которые жалеют о том, что перестало выходить. Еще один слушатель у нас есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Луганщина. Вы только что сказали, что... Да, Крымчак, я слышала. Он сказал, России очень дорого содержать Донбасс. То есть это получается, что это на нашу шею, то есть нам недорого. В то же самое время, вот по поводу избирательных прав переселенцев, вас не смущает тот факт, что за это очень рьяно ратуют регионалы, то есть они уверены в своем железобетонном электорате. И по поводу вот этой возни с Саакашвили, вам не напоминает вот эта остановка поездов, все эти ужасы, вот эту елку 13-го года в декабре, то есть алгоритм действия тот же, ментальность та же, та же модель, стиль поведения. Ну, я не понимаю, неужели Порошенко так боится Саакашвили? И вот его ввели в заблуждение, когда миграционная служба подала этот документ. То есть, а что, Порошенко так легко ввести в заблуждение? А может, его еще ввели в заблуждение по поводу еще кого-то? Кто-то наказан с миграционной службы за введение в заблуждение президента. И вы хвалите российскую армию, там такая армия, знаете, там такие же мордатые, пузатые генералы, которые крадут миллиардами. А в армии служат представители депрессивных регионов России, которые некоторые даже унитазов не видели. Поэтому не надо там делать из этой армии таких ну, супер-армию.
Спасибо большое, спасибо за позицию, Константин. Вот реплика, наверное, по поводу армии, что хотите комментировать?
Ну, передусім щодо армії, я все-таки нагадую, що у Російської Федерації є ядерна зброя, і це вже тільки лише це визначає її колосальні переваги над Україною у військовому плані. Але я розумію вашу думку і про депресивні регіони, і про мордатих і пузатих генералів, які крадуть мільярдами. Це все так. Просто росіян більше. Ми зараз бачимо, які потужні навчання розгорнулися в Білорусі. Тому я не скидав без рахунку небезпеку від російської армії. Там була дуже важлива репліка про те, що за права переселенців виступають представники регіоналів. Не секрет, що справді багато людей, які переселилися з тих територій, підтримують партії, той самий опозиційний блок, чи партії, які ми традиційно називаємо недобитками партії регіонів. Але щоб вони не підтримували, вони є громадянами України, і ми, як держава, яка себе поважає, ми не маємо жодного права позбавити громадян України повноправних їхнього конституційного права брати участь у виборах.
Константин, буде предоставлено це право? От ваш прогноз?
Ну,
все-таки вже скільки років борються?
До речі, частково воно надається, це право. Тобто люди відновлюють його в судах, люди реєструються за новим місцем проживання. І системно, глобально, я думаю, що ця Верховна Рада і цей президент будуть затягувати, так само, як вони затягують зміну складу Центральної виборчої комісії, зміну закону про вибори. Вони розуміють, що це не їхній виборець. Я розумію цю небезпеку, що да, візьмуть і підтримують якого-небудь там, чи як не Рабіновича, то Бойка. Дай, така небезпека є. Але це предмет до політиків, достукатися до їхніх ідей, до їхніх думок переселенців, щоб все ж таки вони підтримували державу, а не підтримували тих, хто цій державі шкодить.
Последній вопрос, кому очень мало времени остается. Сергей, вот вы первый. Вот не секрет, на волне чего Петр Порошенко пришел к власти, да, это закончить АТО не за месяц, а за часы. Сейчас это был вот главной темой, это безвиз, ассоциация, которая вступила в силу. Что дальше будет? Вот он очертил в послании, это интеграция в ЕС и НАТО, но это дело таких десятилетий. Что Петр Порошенко будет продавать своим избирателям, украинцам в ближайший год?
Ну, честно скажу, не знаю. Не знаю, вроде бы уже нечего просто. То есть осталось действительно все-таки к выборам решать как-то вопрос Донбасса. Но это тоже не столько от него зависит, сколько от ситуации вообще геополитической. И, ну, конечно, политическая воля. Но здесь сам психологический тип человека такой, что, по-моему, он будет торговаться, но не решать вопрос. Поэтому не буду врать, не знаю просто.
Я знаю. Він буде продавати образ ворога. Те, що він вже зараз робить. Тобто він створює переляк в суспільстві. Він хоче, щоб суспільство боялося і бачило лише в ньому ту людину, яка може ці удавані чи реальні загрози від суспільства відвести.
Як Путін.
Приблизно так, саме як Путін.
Спасибо большое за интересный разговор. У нас в гостях были главный редактор интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш, а также политолог, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин Матвиенко. Мы говорили о том, чего ждать Украине и Донбассу от нового политического сезона. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в эфире обзор прессы.
В ближайшие 10 лет Украину и Россию ожидает режим конфронтационного сосуществования с возможным обострением. Об этом пишет журнал «Краина». Эксперты не ожидают ни изменения политики Кремля в отношении Украины, ни смены руководства России. И считают, что нужно разработать среднесрочную концепцию отношений, которая описывала бы общие правила действий в экономической, гуманитарной, политико-дипломатической, энергетической и военно-технической сферах. Также, по мнению политологов, нельзя исключать и того, что осенью 2017-го Россия может провести так называемые референдумы в ДНР и ЛНР и признать их независимость, как это в 2008 году сделал тогдашний президент России Дмитрий Медведев с Абхазией и Южной Осетией. Наиболее вероятным все еще остается и замораживание конфликта по приднестровскому сценарию. Появятся ли на оккупированной части Донбасса голубые каски и ускорит ли возможное введение миротворческого контингента процесс восстановления территориальной целостности государства? Над этими вопросами размышляли журналисты газеты «Дзеркало Тижня». Еженедельник утверждает, что актуализация темы введения голубых касок в Украину никоим образом не облегчает проблемы деоккупации и реинтеграции Донбасса и ни на шаг не приближает страну ни к дипломатическому установлению мира, ни к победе в войне. Новые переговоры способны лишь дать ей новый шанс на передышку, перезагрузить процесс поиска внешнеполитических союзников. Это даже не намек на стратегическую победу, но это возможность добиться определенных тактических успехов. Подробнее в статье «Миротворчество и мироигрища». Москва оказалась в политической ловушке собственного производства. Ликвидация так называемых народных республик Донбасса и полная передача контроля над всей украинской территорией украинской власти – первый шаг для выхода России из этого капкана. Об этом пишет «Новое время». Издание утверждает, что президент Путин может уйти из Украины, теша свое личное самолюбие ролью присоединителя Крыма. Никаких бунтов в России в случае ухода из Донбасса не произойдет. Даже в разгар антиукраинской истерии так называемых добровольцев воевать с воображаемым врагом было не так уж и много. Если нынешняя российская элита хочет уцелеть, сохранив влияние и капиталы, ей нужно заставить Путина уйти из Украины раньше, чем он уйдет из России, пишет издание. Когда заходит речь о российских звездах в так называемой ЛНР, первыми приходят на ум Кобзон, Чечерина и Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Об этом пишет «Восточный фарватер». Однако издание напоминает, что первыми были не они. Еще только лишь был подписан первый Минск, еще не затихло эхо разрывов, еще не улеглась пыль над руинами Луганского аэропорта, оставленного украинскими десантниками 1 сентября, а на пороге был праздник – День города Луганска. И вот 14 сентября 2014-го боевики устраивают первый большой концерт. Выступали в основном местные артисты, но нашлись и российские звезды, которые согласились приехать в оккупированный город. Это были земляне. Конечно, в новом составе, но с тем же репертуаром из начала 80-х. Подробнее о звездах российской эстрады в статье «Нафталиновый эскадрон гибридной войны».
Продолжаем выпуск. НКВД – не ужасающее слово из эпохи коммунистических репрессий, а название молодежной организации в так называемой ЛНР. Сепаратисты говорят, что молодежь будет заниматься мониторингом власти, как работают чиновники, что нарушают. Но являются ли подобные молодежные организации самостоятельными? Коллега из телепроекта «Донбасс Реали» Андрей Дегтяренко изучал, какие молодежные клубы функционируют на неподконтрольных территориях и чему детей там учат.
Это не настоящая акция протеста, а тренировка. Молодежные движения группировок ДНР и ЛНР учатся противостоять вооруженным миротворцам. Видео прошлогоднее, но актуально и сегодня.
Мы готовы к любым событиям и будем идти до конца.
Мы один за всех!
И все за одного!
Молодая гвардия в Луганске, молодая республика в Донецке, юношеские клоны взрослых партийных организаций группировок ЛДНР. Активисты так называемых молодежек активно мелькают в местных и российских медиа. Флешмобы, антиукраинские митинги и даже акции по уничтожению портретов неугодных журналистов. На акции сгоняют студентов по разнарядке, говорит блогер Денис Казанский. И тут сепаратистские режимы не изобрели ничего нового.
Это, по сути, идет еще из Совка, и регионалы те же активно этим пользовались. То есть я сам был студентом, и помню те времена, когда пытались нас там выгонять на митинги, выдавали флаги за Януковича. Но тогда действительно можно было все это саботировать, взять и не пойти. Сейчас это чревато последствиями.
Но есть и те, кто идет в молодежные организации сепаратистов добровольно.
У них там глава с недавних пор этот Никита Иосиф.
Журналист из Донецка Артем Фурманюк рассказывает, молодежные лидеры меняются часто. Для них это прежде всего способ сделать удачную чиновничью или партийную карьеру.
Там, кстати, история интересная была с его выступлением, когда решали, что делать с медуниверситетом. То есть он был один из тех, кто прямо говорил о том, что хотят они жить в ДНР, но получать они собираются украинские дипломы. Это что касается принципиальности и всего остального.
Риторика молодежных организаций группировок ЛДНР – полная копия позднего СССР. Клеймят условный Запад, Украину и чтят так называемых новых героев, например, убитых в тылу Моторолу и Гиви.
Открыть звезду в память о герое Донецкой Народной Республики.
А вот обычные жители Донецка к политическим акциям провластной молодежи равнодушны, но не против самих организаций.
Конечно, нужно заниматься чем-то.
наведением порядка в умах молодежи.
По крайней мере, чтобы не болтались на улице. Потому что сидят по подъездам, сидят по лавочкам, и я их винить не могу, им просто некуда деться.
Опять же, молодежи розынь, как бы есть, как бы хватает отморозков, наркомания, есть организации, которые могут подать пример.
Спортом можно заниматься молодежи больше.
Но задача сепаратистских молодежек от спорта далеки. В Луганске глава местных боевиков Плотницкий объявил о новом молодежном проекте со старым названием.
Молодежь сказала, что так будет правильно, креативно, с обоснованием. Назвали они свой проект НКВД. То есть народный контроль, как там, вольного Донбасса, что-то такое.
По задумке НКВД будет вести информационную войну и выискивать отдельные недостатки в работе чиновников на подконтрольной группировке ЛНР территории.
Вы очень много интересного увидите про свои министерства, где какие сотрудники.
Смартфоны и видеокамера. Инструменты современные, цели и методы из советского прошлого.
Им, в принципе, не нужны доказательства и справедливые поиски нелояльных людей. Признания выколачиваются как угодно. Неугодных легко убивать. Плотницкому ли этого не знать. Но культ доносчиков, особенно среди молодежи, как при Сталине, он создает тоже прекрасную почву. Человек, который доносит власти, он считает эту власть сакральной, он считает ее своей.
Официально в молодежных организациях сепаратистов состоят десятки тысяч жителей неподконтрольных территорий. И последствия идеологической обработки будут ощущаться еще долго. Андрей Дегтяренко, Павел Холодов, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Закладка. Открываем Донбас.
Як би тебе не тисли кордонами, зрадами, стінами, ти перебираєш бажань на мисто і так само хтиво оголюєш спину, розписавшись ліжком безсонним, неначе піски, пустелею, гаряча, волога і солона, ти тягнеш долоньки до стелі, а те, що сказати я хочу, на твоїх вустах м'яко тане, хіба ж я не бачу, які в тебе очі, ну що, я не чую, як солодко матч.
Олексій Чупа. Запомни эту страницу.
Донбасс Реалии в прямом эфире на громадском радио радиостанции «Голос Донбасса». Передаю слово Егору Устинову, он расскажет вам о свежих новостях.
В Следственном комитете России заявляют об открытии 20 уголовных дел в отношении украинских военных из-за событий на Донбассе. Как сообщает пресс-служба комитета, дела возбуждены в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляны, а также начальника генштаба Украины Виктора Муженко. По версии российского следствия, в период 2016-2018 годов эти военные отдавали, цитата, «заведомо преступные приказы бойцам силовых структур Украины о прицельных артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры, расположенных в населенных пунктах на Донбассе». Украинская сторона пока не комментировала это сообщение. Украинские военные в целом опровергают обвинения в обстрелах мирного населения. Переселенка из Макеевки, глава общественной организации «Медим.ua» Юлия Дрюк-Ильяшенко объявила бессрочную голодовку под зданием Кабинета министров Украины с требованием выполнить нормы закона о льготном жилье для переселенцев и участников антитеррористической операции. Об этом сообщают новости Донбасса. По словам переселенки, на связь вышли все ведомства, кроме Министерства финансов, от которого и зависит выполнение закона. Ранее более 200 переселенцев в преддверии Дня Конституции собрались у стен Кабмина в Киеве с требованием соблюдения их права на жилье. Верховная Рада ранее приняла закон, согласно которому переселенцы могут взять льготный кредит на жилье или государство может заплатить 50% стоимости. Но под этот закон до сих пор не выделены деньги. 6 новых современных троллейбусов получил Мариуполь к 239-летию города, сообщает пресс-служба горсовета. Курсировать они будут по самому востребованному маршруту города номер 15. Новые троллейбусы оборудованы системой кондиционирования, Wi-Fi, GPS-навигацией, видеонаблюдением. Они также приспособлены под потребности людей с инвалидностью. Заместитель главы Донецкой обладминистрации Виктор Ремский подчеркнул, что такого количества транспорта, как получает Мариуполь, нет ни в одном городе страны. Футбольный клуб «Динамо» засчитали техническое поражение из-за неявки на матч с Мариуполем. Таким образом, Мариуполь поднимается на 4-е место в турнирной таблице украинской премьер-лиги, а «Динамо» опустилась на 2-е. Напомню, в «Динамо» решили отказаться от поездки в Мариуполь из-за отсутствия гарантии безопасности с учетом близости к зоне антитеррористической операции. Ранее сообщалось, что киевский клуб намерен обратиться в Международный спортивный суд в случае технического поражения. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 12 сентября, в Луганской и Донецкой области будет ясная погода, без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 13 до 15 градусов тепла, днем воздух пригреется до плюс 30.
Друзья, спасибо, что были с нами весь этот час. Вы слушали радиопрограмму «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов и Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Наш проект в прямом эфире можете слушать на радиостанции «Голос Донбасса» в громадському радио. Также в записи на луганской радиостанции «Пульс» наша программа звучит с 6 утра 10 минут до 7 утра. В тех городах Донбасса, где у нас пока нет FM-покрытия, выпуски радио «Донбасс Реалии» можно слушать на средних волнах Всемирной службы украинского радио. По будням в 20 часов 8 минут ищите нас на частоте 1431 килогерц. Если вы хотите связаться с нами, звоните нам на автоответчик. Он работает круглые сутки. Номер 0800 300 403 по обе стороны линии разграничения. Звонки бесплатные. Наш проект готовится к поездке в Мариуполь. Предлагайте нам свои темы для обсуждения. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».